Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Избиение в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии будет квалифицироваться как нападение на национальной почве. В Пятигорске население протестует против реформы ЖКХ. В Турции идут массовые аресты курдов. Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков заявил, выступая по национальному телевидению.
Считаю, что по этому делу должно быть проведено самое тщательное расследование, и виновные должны быть выявлены и наказаны. Проявление национализма и шовинизма, тем более в таких агрессивных формах по отношению к гражданам России, где бы они ни находились, совершенно недопустимо.
Сказал президент Кабардино-Балкарии. В московском метро избит корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев. Вот что он сообщил в интервью «Радио Свобода».
Вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России. Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Сказал Ильхан Мирзоев в интервью «Радио Свобода». Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение государственной тайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы тагильскую колонию поселения посетила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова для проверки соблюдения прав заключенных. О голодовке Трепашкина сообщает агентство «Интерфакс». В Пятигорске около 1000 человек пикетировали в понедельник здание городской администрации, протестуя против реформы ЖКХ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Акция была организована местным отделением КПРФ и общественной организацией репрессированных народов. Как сообщила председатель Пятигорского горкома КПРФ Галина Сушко, митингующие требовали отставки администрации Пятигорска, отмены грабительского, по их мнению, жилищного кодекса России, ограничения платы за жилье 10% ежемесячного дохода семьи, должного государственного финансирования ЖКХ.
Невозможно уже так терпеть.
На народ мало обращает внимание. Должна власть какую-то принять решение.
Нет приватизации ЖКХ. Природные богатства на службу народу. Мы за бесплатное образование и здравоохранение, скандировали участники акции. Митингующие приняли резолюцию, которую направили президенту России Владимиру Путину и заявили о намерении повторить акцию протеста 8 апреля и 1 мая. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке убиты 4 американских военных. Как сообщило командование, 3 морских пехотинца и военный моряк были убиты в воскресенье в ходе военных действий в провинции Анбар. Сегодня в Ираке жертвами перестрелок и нападений стали в общей сложности 17 человек. В Турции идут массовые аресты курдов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Полиция начала спецоперацию против боевиков на юго-востоке страны, где продолжаются массовые протесты курдского населения. Людей задерживают по малейшему подозрению в причастности к запрещенной курдской рабочей партии. В городе Диярбакыр задержаны более 100 детей, которые бросали в полицейских камнями. В соседнем городе Батман полиция изъяла несколько килограммов взрывчатки. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган предлагает ужесточить борьбу с курдским террором. Будут приняты все необходимые меры для выяснения причин беспорядков. Все виновники понесут суровое наказание. Курды требуют вывода войск с юго-востока страны и угрожают терактами. В Стамбуле рейсовый автобус закидали бутылками с зажигательной смесью. Погибли 3 и ранены более 10 пассажиров. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
По меньшей мере 11 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США. Ураганы пронеслись над 6 западными штатами в воскресенье. Есть разрушения. 300 тысяч человек остались без электричества. В Таиланде на досрочных парламентских выборах впереди идет партия премьер-министра Таксина Шинаватры. Однако большинство таиландцев, принявших участие в голосовании, выступили против всех. Например, в столице страны Бангкоке таких бюллетеней было около половины. Лидер оппозиционной партии «Народный союз за демократию» заявил агентству Рейтер.
Выборы показали, что таиландцы не доверяют премьер-министру. Избирателей, которые отказались участвовать в голосовании, было больше или, по крайней мере, столько же, сколько отдали голоса Таксину. Это означает, что он не может быть премьер-министром. Чтобы быть главой правительства, он должен пользоваться поддержкой народа Таиланда.
Сказал один из лидеров оппозиции. Премьер-министр Таиланда объявил досрочные выборы в парламент после обвинения членов его семьи в коррупции. В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета Ми-8. Станислав Чех располагал поддельными документами, согласно которым вертолеты были куплены им у государства. Имя потенциального покупателя вертолетов не сообщается. Известно только, что мошенник потребовал с него 1 200 000 долларов. По данным следствия, в афере участвовали высокопоставленные чиновники Росимущества и отставные генералы ВВС. С 2004 года Станислав Чех находился в федеральном розыске по другому делу о крупном мошенничестве. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Избиение в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии будет квалифицироваться как нападение на национальной почве. В Пятигорске население протестует против реформы ЖКХ. В Турции идут массовые аресты курдов.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня у нас тема почти не политическая, хотя, конечно же, в политику все равно, видимо, окунемся. 30 марта 20 представителей экологических и общественных организаций, партий и научных институтов, журналистов заявили о создании общественного байкальского движения. Участники движения объявили о его цели – защита Байкала от планов компании «Транснефть» по строительству нефтепровода в водосборной зоне Байкала, которая, к тому же, еще и находится в сейсмичном районе. 1 апреля несанкционированный митинг в защиту Байкала был разогнан в Москве. К акциям протеста чуть раньше подключились власти Иркутска, а на прошлой неделе и власти Улан-Удэ. На мартовском митинге в Иркутске, в котором участвовало 5000 человек, губернатор Александр Тишанин выступать не решился, но и заявил, что пришел как гражданин и житель области. В минувшую пятницу Народный Хурал Республики Бурятия обратился к президенту Путину с просьбой изменить маршрут прокладки нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». На сайте Сибирского регионального центра «Бобру» началась информационная акция «Достучаться до президента». Против трубы на Байкале проголосовало уже более 20 тысяч человек из разных стран мира, а тымичи, ангарцы, иркутяне на интернетовских форумах активно обсуждают идею референдума. Чем завершится спор вокруг проекта нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»? Как учесть интересы экономики и экологическую безопасность? Как не потерять выгодный контракт и уникальную природу? Почему темы байкальской трубы и газовой трубы через Алтай, о возможной прокладке которой с энтузиазмом сообщили после визита Владимира Путина в Китай, не становятся темами общественного обсуждения, хотя и Байкал, и Алтай объявлены зонами природного наследия ЮНЕСКО? Обо всем об этом мы будем говорить сегодня с вами, уважаемые слушатели, и с гостями московской студии, журналистом из Иркутска Виталием Камышевым. Здравствуйте, Виталий. И руководителем байкальского проекта «Гринпис России» Романом Важенковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой вопрос. Кто, по-вашему, мы, конечно, вас сейчас посвятим в детали, вы будете более осведомленными, чем, может быть, до этой программы, но вопрос такой, кто победит? Мощная бизнес-структура, общественность или все-таки будет найден компромисс для пользы людей и природы. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И перед тем, как мы начнем наш разговор, напоминание такое, репортаж о разгоне несанкционированного митинга в Москве 1 апреля. За разгоном немногочисленных молодых активистов-экологов у здания Транснефти наблюдал корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Сергей Иванове. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Это вот случайно ошибочка закралась. Что-то с репортажем не получилось. Ну, ничего. Может быть, если найдем, то дадим вам звук. Тогда, Роман, к вам вопрос, чтобы ввести в курс дела наших слушателей. Как я понимаю, большинство претензий протестующих, собственно, заключены не в том, что не нужна труба, а против ее маршрута. Вот расскажите нам квалифицированно, в чем, собственно, суть проблемы.
Да, это действительно так. Собственно говоря, достаточно давно уже работаю по этой проблеме. И никогда у общественных экологических организаций, у научных организаций не возникало вопроса о целесообразности строительства этого нефтепровода. Собственно говоря, все понимают, какими выгодами может обернуться этот проект в случае его мудрой реализации. Все понимают, как он нужен для страны. Однако вот именно маршрут и именно в районе озера Байкал вызывает очень много нареканий, в первую очередь с экологической точки зрения. Вот, я очень постараюсь кратенько это дело описать. Угу. Собственно говоря,
без вот этих, вот я тут читала, ничего не понимаю в этих умных трубах, понимаю, что там суть какая-то есть, но вот да, так, чтобы было ясно и внятно.
Ну, умная труба – это такая, я думаю, хорошая очень шутка. Вот. Но суть дела в чем? Суть дела в том, что, ну, во-первых, с 1996 года Байкал является территорией всемирного природного наследия. То есть Россия взяла на себя обязательство эту территорию от всяких человеческих посягательств, всякого посягательства индустрии, промышленности, особенно такой опасной, как нефтяная, оберегать. Это достояние всего человечества, охраняемое Россией. Это первый вопрос. Поэтому, в принципе, по конвенции строительство трубопровода там, в этой зоне, запрещено. Но кроме этого существуют и наши, как бы, естественные природные вещи, которые, ну, по крайней мере, заставляют задуматься. В первую очередь, это одна из немногих таких территорий, которые признаются всеми как наиболее сейсмически активные на территории Российской Федерации. В общем-то, в последние 50 лет, в 57-м году, там было Муйское землетрясение. Оно было силой 11 баллов по шкале МСК-64, максимальный балл 12. И вот Институтом земной коры Сибирского отделения РАН была подготовлена такая карта. Карта тектонических разломов, карта эпицентров землетрясений за последние сотню лет. Так вот, именно по вот тому маршруту, который предлагает сейчас компания «Транснефть», сосредоточены наиболее мощные землетрясения. Собственно говоря, нет никаких гарантий, что то оборудование, которое умная труба, неумная труба, нет никакой разницы для 11-бального землетрясения. Ни одна труба не сможет растянуться на 3 метра, а именно такие вот провалы в почве могут там появляться в результате землетрясения. Ну и остальные тоже характерные для горной местности природные процессы, как оползни, как селевые потоки и так далее и тому подобное. То есть этот проект в том виде, в котором сейчас он предлагается компании «Транснефть», рано или поздно, скорее всего, все-таки обернется крупномасштабным нефтяным разливом. По данным компании «Транснефть», может достигать объем разлива 4000 тонн. Соответственно, по речной сети, а северный водосборный бассейн озера Байкал, то есть все реки, впадающие в озеро Байкал с севера, трубой пересекаются, нефть неизбежно попадет в озеро Байкал, и это обернется, скорее всего, потерей, по крайней мере, северного Байкала из-за его естественных таких характеристик.
Я вам сейчас, Роман, прочту цитату из вице-президента Транснефти Сергея Григорьева, которая сегодня опубликована в «Независимой газете», а потом, сразу же после объявления на Радио Свобода, мы продолжим этот, вероятно, заочный спор, потому что вице-президент Сергей Григорьев, ну, на приблизительно такие же аргументы, которые вы только что привели, говорит, что все эти аргументы приводят люди, плохо знакомые с технико-экономическим обоснованием проекта. Нефтепровод проектируется с соблюдением исключительных мер безопасности. И он не опаснее, чем железные дороги, которые проложены в 100 метрах от Байкала и по которой проходят по 5-6 эшелонов нефти в день, что в 1000 раз выше вероятность аварии здесь, чем, например, вот с той умной трубой, как вы говорите, хоть это и шутка. Но даже если представить, говорит Сергей Григорьев в «Независимой газете», что авария все же произойдет, то при полном разрыве трубы она будет быстро локализована. И при вытекании 1000 тонн нефти в Байкал по Верхней Ангаре одной из основных рек попадет только 1 килограмм нефти. А ранее, цитирует «Независимая газета», президент Транснефти Семен Вачток говорил, что строительство нефтепровода через Якутию, например, удлинит его на 1500 километров, причем придется вести его по вечной мерзлоте, это увеличит затраты в разы и сделает строительство трубопровода экономически бессмысленным. А вот вы выслушали аргументы другой стороны, и мы сразу же продолжим вместе с Виталием и Романом обсуждать эту тему после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах роста ксенофобии в России говорим с Людмилой Нарусовой, сенатором от Республики Тува, организатором недавно созданного объединения гражданского сопротивления фашизму. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Мы сегодня обсуждаем байкальскую тему, вернее, тему нефтяной трубы через Байкал. Собственно, почему эта ситуация так сейчас активизировалась и, собственно, поводом стал митинг 1 апреля около Транснефти, который был разогнан, а за сутки до этого было создано в Иркутске байкальское движение общественниками. Сегодня со мной в студии журналист Виталий Камышев и руководитель байкальского проекта Greenpeace России Роман Важенков. Поэтому, Роман, вот вы только что услышали прочитанные мной слова господина Вайнштока и вице-президента Транснефти Сергея Григорьева. Ваше возражение.
Ну, начнем сначала. Greenpeace совместно с Байкальской экологической волной, Бурятским региональным объединением по Байкалу и некоторыми другими природоохранными организациями, воспользовавшись своим конституционным правом, проводила общественную экологическую экспертизу этого проекта. Именно ТЭО проекта. Надо сказать, что компания «Транснефть» так и отказалась нам предоставить документы. Вот, собственно говоря, наверное, поэтому господин Григорьев считает, что мы ТЭО-то в глаза и не видели. На самом деле были общественные слушания, были открыты общественные приемные. Кроме того, мы активно очень сотрудничали с экспертами из государственной экологической экспертизы. Мы участвовали в государственной экологической экспертизе в качестве наблюдателей. Поэтому ТЭО мы, конечно, знаем. Наши эксперты подготовили аргументированные предложения по этому проекту на порядка сотни страниц, у нас было предложений, указывались слабые места этого проекта, то есть с документом мы, конечно, знакомы. Это первый факт. Второй факт, обычное для компании «Транснефть» дело, это вот предоставление такой, не совсем, так скажем, правдивой информации. Да, действительно, по БАМу проходит 5-6 эшелонов в день всего. Из них один, он идет с нефтью. Вот. Понятное дело, что любой эшелон может перевернуться. Вот. Но, по крайней мере, вот за последнее время я достаточно крупных таких аварий на БАМе не помню. Вот. Далее, что касается самого нефтепровода и компании «Транснефть», приводится пример с Верхней Ангарой, но проблема в том, что Верхнюю Ангару труба пересекает в десятках километрах от озера Байкал. Почему-то упускаются такие реки, как Холодная, Кичера, Сухой Малакан. Это те реки, которые пересекаются от Байкала как раз в 800 метрах. По тем рекам нефть достигает Байкал за 20 минут. А у компании «Транснефть» по их нормативам время реагирования на нефтяной разлив по документам ТЭО составляет от 2 и более часов. Вот, это вот такие аргументы. Что же касается попадания 1 килограмма, ну, если всего лишь 1 килограмм по Верхней Ангаре попадет в озеро Байкал, то зачем тогда ставить на в Северобайкальске, в Нижнеангарске нефтесборные флота? Это вот такие вопросы.
Они уже ставятся?
По проекту они предусмотрены. По проекту они предусмотрены. Кроме того, вот умная труба, есть еще одна, кстати, очень интересная вещь, на которую постоянно компания «Транснефть» напирает. По БАМу якобы будет курсировать специальный ремонтный поезд, который, вот, обратите внимание, в случае землетрясения выйдет на место разрыва нефтепровода для ликвидации последствий аварии. Я думаю, что в случае землетрясения этот поезд, он будет стоять где-нибудь, хорошо, если он будет целый. Но дойти до какой-то по разорванной железной дороге вряд ли он сможет. Поэтому, ну, и очень много других аргументов.
Понятно, да, это уже достаточно, чтобы, ну, по крайней мере, засомневаться. Виталий, а скажите мне, пожалуйста, как человек, живущий в Иркутске, знающий иркутскую ситуацию, что там такое за единение случилось по поводу этого митинга, когда все, и яблочники, и Единая Россия, и власть в общем порыве, 5000 человек, как-то так совершенно удивительное на самом деле ощущение по поводу вот этой активности. Действительно, Байкал так всех за живую взял? Или есть еще какие-то обстоятельства? Фон какой-то?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что о чем необходимо сказать. О том, что информация о том, что сейчас происходит вокруг Байкала, она очень строго дозировано в данном случае. То есть центральные газеты, федеральные телеканалы, они, во-первых, очень скупо дают эту информацию и дают очень какие-то отдельные вот фрагменты. А ситуация там очень напряженная в Иркутске, в Иркутской области, ну, в общем-то, и в Бурятии. Ну, например, на том же сайте Бабр.ру, который такой эксклюзивный поставщик новостей по этой проблеме, он стал таким в последнее время. Там появилось несколько программных статей, например, под таким заголовком: «Кто отправит Кремль в отставку?». То есть я не уверен, что жители Москвы и вообще России в целом понимают, вот, какого масштаба достигло противостояние вот этим планам. В частности, при обсуждении этой статьи, там, как на любом интернет-сайте люди могут обсуждать, там появились такие предложения: объявить бойкот московским товарам, еще более радикальный, ввести визовый режим в Сибирь.
То есть те, кто хочет отдыхать,
да,
сюда больше
и,
не приезжают.
Конечно, можно сказать, что это какие-то, может быть, шутники или хулиганы, но там и существует организация общественная, областническая альтернатива Сибири, то есть такие сибирские сепаратисты, там есть определенная традиция, если будет время, позже можно будет об этом сказать. И лидер этой организации пишет, что сейчас там готовится к референдуму по объединению с Устердынским бурятским округом. Начинается процесс инициирования референдума о запрете любых транзитных нефтепроводов в зоне Байкала и вообще в Восточной Сибири. И затем и об отделении Восточной Сибири при возглашении Байкальской республики. То есть, на самом деле, я думаю, что при всем моем уважении к экологам, к теме защиты природы, вот этот всплеск общественной активности, который сейчас происходит в Иркутской области, вокруг Байкала, он лишь отчасти связан с проблемой защиты Байкала. На самом деле он скорее является следствием политики руководства страны, вот то, как в Кремле понимают федеративную политику. То есть все гораздо серьезнее и как бы шире вот этой действительно важной проблемы защиты Байкала. Что касается единения, там произошло следующее. Но это часто в последнее время бывает с «Единой Россией», когда она подхватывает какие-то проблемы, какие-то предложения, которые оппозиция давно на повестку дня ставит. И это часто очень удачно. И здесь тоже, казалось бы, такой был смелый для чиновников ход. То есть на трибуне этого митинга стоял лидер региональной организации «Единой России», мэр Иркутска Якубовский. Там был Тишанин, это губернатор Иркутской области. Правда, он не уступал, но он был в народе. И, в общем-то, как бы первое впечатление, что ход очень смелый, эффективный и на грани гениальности, что теперь все, значит, вместе с народом. Но что произошло дальше? В Москве были не очень-то довольны всем этим. Ну, ясно, что Транснефть была просто, как я понимаю, в истерике, которая не предполагала таких затруднений в своем проекте. Но, в общем-то, и в администрации как-то поняли, что это может быть чересчур. Прилетел полпред президента в Сибирском федеральном округе Квашнин, который на нескольких встречах, в том числе и с учеными Академгородка, просто очень резко и грубо пресекал их попытки дискутировать на эту тему. Например, сказал академику Кузьмину, директору одного из институтов, что тема закрыта, значит, это не вашего ума дело, значит, все будет сделано по-государственному. А затем, вот 31 марта проходил съезд депутатов Иркутской области, Устердынского округа, всех уровней. И люди увидели, что в повестке дня-то съезда нету ни слова о Байкале. Хотя до этого было письмо Тишанина и спикера регионального парламента Круглова, где они писали, что нельзя загубить Байкал, и обращались к правительству и президенту. Но при первых признаках неудовольствия со стороны Кремля они как-то стали тормозить. И у людей это вызвало шок. И вот как раз после этого было объявлено о создании Байкальского движения, которое там провозглашает не политические цели. Но я хочу напомнить, я это еще помню, был свидетелем, в конце 80-х был тоже всплеск общественной активности по поводу того, что трубу с Байкальского ЦБК хотели направить в Иркут. То есть там более локальная была проблема, это как бы отравление города Иркутска. Да? Тем не менее, были такие же многотысячные митинги, и был создан Байкальский народный фронт. Сама терминология революционная. И это была перестройка, и закончилось это свержением обкома и победой на первых свободных выборах в областной совет неформалов, демократов, и там провалились все партийные боссы. Чем это закончилось, мы знаем. Поэтому я все-таки думаю, что здесь как бы идет речь о политических процессах. Трудно сказать, чем они закончатся, но это не сводимо к проблеме экологической. Да. И не случайно, что вот действительно Байкальский народный фронт, Байкальское движение. Я думаю, что все-таки там появятся и политические мотивы в его деятельности. Посмотрим, как это будет разворачиваться. Тем более, что на выборах в законодательное собрание был блок «За родное Приангарье», который прошел, имеет представительство в законодательном собрании, и там был лозунг у этого блока «Вернем эту землю себе». То есть речь идет о возрождении идей такой, ну, скажем, если не сепаратизма, то сибирской автономности. И вот когда читаешь иркутские газеты, смотришь популярные сайты, то видно, что это просто захватывает массы очень быстро, эта идея. И это как бы реакция на непродуманную, мягко говоря, политику властей.
Ну вот первые сообщения на пейдже стали приходить. На защиту Байкала должны встать все политические силы в России, бизнес, деятели культуры, общественная палата не должна на сей раз смолчать перед безумным проектом. Потерять Байкал – это безумие. Да, и на вопрос отвечаю, что победит бизнес Путина, но нужно, чтобы подключилась ЮНЕСКО. Тоже, что ли, по бизнесу или как? Это господин Петров нам говорит. Когда-то Романов сдал Ладогу под стоки Приозерского комбината, теперь пьем перехлорированную воду и тишина. А что же будет с Байкалом? Владимир из Санкт-Петербурга. На Байкале, вероятно, умная труба будет побеждена глупыми природными силами. И это печально. А еще один Георгий из Санкт-Петербурга. Ну, а вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что 3 апреля в программе «Время политики» в 22 часа после выпуска новостей вы услышите следующие темы. Как с помощью силового воздействия ЛДПР «Единая Россия» обеспечила победу своего кандидата на выборы в Госдуму России в Брянске. Анализ политических процессов после смены власти.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, задержанные сегодня в Москве, отпущены после составления протокола. Правозащитники проводили у здания МИД России акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила в Москве группа подростков, он до сих пор в больнице. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Беларуси, назначена на эту субботу. Этой ночью из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. В США разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились 17 человек. Жертв нет, несколько человек получили ранения. В двух районах Латвии из-за наводнения объявлено чрезвычайное положение.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Чем завершится спор вокруг проекта нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан», как учесть интересы экономики и экологическую безопасность, как не потерять выгодный контракт и уникальную природу, почему тема Байкальской трубы не становится темой общественного обсуждения, хотя Байкал и Алтай объявлены зонами природного наследия ЮНЕСКО. Обо всем об этом мы говорим с вами, уважаемые слушатели, и с моими гостями, журналистом Виталием Камышевым и руководителем байкальского проекта «Гринпис Россия» Романом Важенковым. Вопрос вам, кто победит, мощная бизнес-структура, общественность или все-таки будет найден компромисс для пользы людей и природы? Так он сформулирован, можете отвечать на него в Москве пейджер 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, пожалуйста, звоните 8-800-222-12. А у меня к вам, Виталий, Роман, такой вопрос. Проблемой, как я понимаю, и сейчас вы, в общем, объяснили, в общем, даже уже не год, да, про эту трубу несколько лет говорят, предыдущие варианты тоже не одобрялись. Вот сейчас, после визита президента в Китай, видимо, дана была уже такая отмашка, что это нужно строить, и летом трубу должны прокладывать. Мне вот, как человека, наблюдающего это издалека, и не включенного в процесс, в отличие от вас, Виталий, интересует, почему общественность только сейчас так активно включилась в процесс противостояния. И одна из претензий, Роман, к экологам обычно такая, что, ну, может быть, этот протест заказан. Что вы можете... Вы можете, Виталий, объяснить, да, а вы, Роман, может быть, возразить.
Действительно, проблема-то не первый год она существует. Вообще, я должен сказать, что есть ведь и вторая сторона. На самом деле, сибиряки гордятся как и Байкалом, так и гигантскими Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС. И, в общем-то, насколько я себя помню, когда пока я жил в Иркутске, и всегда была какая-то большая такая мечта. Ну, например, была мечта с этого Ангарского каскада гидроэлектростанций экспортировать электроэнергию в Китай. Было большое оживление вокруг проектов ЮКОСа, который тоже из Ангарска хотел тянуть трубу в Китай. Вот, то есть, в общем-то, Сибирь, она индустриальный регион, и, в общем, этим гордятся, и действительно, от самих-то проектов отказываться не нужно. Но, понимаете, вот вы говорите, почему сейчас только такой взрыв? Потому что определенное сочетание факторов. Вот в начале 90-х, конце 80-х, ну, понятно, это был такой слом советской эпохи. А сейчас надо учитывать, что накопились следующие вот такие факторы. Во-первых, первый как бы этап капитализма в России, скажем, ельцинский, это был такой феодализм. Были Аяцков, Рахимов и другие менее
известные, еще и
да, менее известные региональные начальники, которым взамен на лояльность позволялось все. И если про Рахимова много чего известно, то, скажем, период Говорина в Иркутске называли тусклой диктатурой. Потому что все было тихо. Но он закрывал газеты, открывал под тем же названием другие газеты. Были решения большого юриста, союза журналистов. Ему все как с гуся вода была. То есть своих оппонентов он подавлял как хотел. При этом Иркутская область потеряла Иркутскэнерго. То есть все вот эти огромные гигантские электростанции и всю эту систему мощнейшую. Братский алюминиевый завод еще раньше был потерян. Местная власть и местный бизнес уже давно никакого влияния не имели на эти объекты огромные. А это же было построено, ну, так грубо говоря, всем населением области. И вот то, что этот огромный потенциал экономический имеет регион, как-то на жителях области не очень-то и отражалось. Это первое. Второе, потом переход к диктатуре произошел. То есть позволялось все региональным начальникам, потом привезли варяга из Челябинска, и, значит, поставили новым губернатором, без всяких выборов, и все это унижение людей. Понимаете, кроме того, сейчас вот референдум по объединению двух регионов. Фактически это просто ликвидация бурятской автономии. Ну, если так, просто. Ну, потому что, вы знаете, я там 20 лет живу, но блокпостов никогда не было. Я мог сесть, поехать в Устерду. То есть, зачем это все, непонятно. Но это ведь задевает национальные чувства. А там очень много смешанных браков. Как-то сибиряки вообще себя считают отдельным народом. Вот. Вот все эти факторы. И тут появилась еще и активная группа политиков. Вот этот блок «За родное Приангарье». Людей, которые, в общем, стали поднимать вот эти идеи самостийности сибирской, в которых я, в общем, сразу скажу, что не вижу так вот однозначно негативных каких-то. Там, ну, это сложное явление, но на фоне падения авторитета демократических партий, недоверия там, к либеральным ценностям, это новая, старая новая ценность, которая начала массы завоевывать. И вот произошел такой взрыв. То есть я считаю, что вот все это сошлось в одной точке, а Байкал — это символ, ну, и Сибири, и вообще России, и каких-то духовных ценностей.
Ну да, судя даже по тому, как наши реагируют слушатели, конечно.
Да, говорить о том, что это кем-то заказано, нельзя, хотя всегда присутствуют какие-то моменты интересные. Ну, например, я знаю совершенно точно, что сейчас ходит по рукам письмо, которое запущено руководством ОАО «Российские железные дороги», и политикам, и журналистам, и общественникам предлагают подписать это письмо, что транснефть — это плохая, а вот железные дороги —
это
нормально.
Хорошо.
Да, это вот та тема, которую поднимал.
Есть.
Да, значит, тут, ну, что можно сказать? Ну, на самом деле, нужно за безопасностью везде следить. Действительно, может и состав перевернуться. Но ведь есть вариант трубы, который идет по северным районам, а север нужно осваивать. Мне кажется, что это такой вариант. Да, он дороже. А что, у нас денег нет? А стабилизационный фонд? И тогда, пожалуйста, эта зона вся, может быть, расцветет, и труба будет, но она не будет угрожать Байкалу.
Роман, ну так а вот ваше мнение по этому поводу? Действительно, тут вот даже я на одном из сайтов нашла такую мысль, что неясно, пишет Дмитрий Верхотуров, видимо, журналист, который вот для такого тоже экологического сайта, излагает всю эту историю, которую вы уже подробно нам сказали.
Да, он из Красноярска.
Да, неясно, говорит, зачем руководство Транснефти связывается с сопротивлением экологических движений. Люди, они вроде бы информированы и должны знать, что с тактической победой над экологами и началом строительства трудности не закончатся, а только начнутся. А экологи способны серьезно потрепать даже таких нефтяных гигантов, как Эксон. Они не остановятся... А конкуренты Транснефти охотно вбросят в экологические фонды пару миллиардов долларов на утоление, на утопление опасного конкурента на рынках. Вот так, может быть, это такая ажиотация сейчас уже спровоцирована конкурентами Транснефти?
Давайте посмотрим на нашу страну. Давайте посмотрим на нашу страну и подумаем, а кто является конкурентом Транснефти в нашей стране. Это государственный монополия.
Так вот РЖД нам только что сказал, может быть, вдруг.
Ну, в каком-то частном.
Какой он конкурент? Я думаю, что БАМ, ну, только при определенных, наверное, вливаниях он сможет справиться с таким объемом, о котором сейчас говорит компания «Транснефть». Но в трубопроводном транспорте сейчас у них конкурентов нет. Это государственная монополия, которая управляет всеми магистральными нефтепроводами в Российской Федерации. Поэтому здесь конкурентов нету. Часто говорится о том, что вся вот эта компания, она режиссируется из-за рубежа. В частности, в своем интервью российской газете господин Вайнштейн указал на то, что это, по всей видимости, поддерживается теми странами, которые не хотят усиления Китая. Ну, давайте посмотрим, кто не хочет усиления Китая. Наверное, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. И тут мы подходим как бы к конечной точке...
Ну, можно предположить, что Россия не очень хочет, может быть, все-таки такого уж совсем усиления. Партнерство, может быть, хочет, а усиления нет.
Ну, этот же нефтепровод нужен России в первую очередь. Я думаю, им все равно кому-то с кем торговать нефтью, кто больше, наверное, заплатит. Вот, ну так, собственно говоря, Соединенные Штаты, как, возможно, один из тех, кто из тех стран, которые не хочет усиления Китая. Так вот, конечный пункт на Дальнем Востоке, первоначально это была бухта перевозная, сейчас по ней принято отрицательное решение, государственную экологическую экспертизу этот терминал не прошел. Там предполагались наглубительные работы для приема танкеров 300-тысячников. Ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, такими танкерами не обладает. Вот, ни Япония, ни Китай. Поэтому, ну, говорить о Штатах, которые, в принципе, заинтересованы покупать у России нефть, кроме того, что они покупают нефть у Саудовской Аравии, я думаю, это вполне очевидно. Вот, и самое главное, что даже недавно я видел в интернете цифры, что вся вот эта компания, пиар-компания против нефтепровода, причем говорится все время против нефтепровода, не за изменение маршрута, а против нефтепровода. 4 миллиона долларов. Ух, я вам должен сказать, наверное, если были бы 4 миллиона долларов, можно было бы просто заменить Семена Вайнштока на его посту. Нет, к сожалению, нет. Такого бюджета у нас, наверное, никогда не будет.
Я думаю, что это просто нервная реакция руководства Транснефти. Они привыкли, что все уже тихо в стране, одна партия у нас существует, все, так сказать, схвачено. Губернаторы назначаются, то есть даже в торговлю уже вступать им как-то опасно. И, по-моему, там
же,
нет.
А вы мне объясните мне тогда, может, я чего не понимаю, ведь обычно бизнесмен, конечно, лучше будем задать этот вопрос, но, может быть, удастся и будет такая возможность. Но они же прагматичные люди. Ну, подумаешь, ведь можно же маршрут-то изменить. Ну ведь можно.
Нет, там на самом деле, вот насколько рассказывал академик Грачев, директор лимнологического института, что, во-первых, они были уверены в этом варианте, и нет, не разведан еще пока северный вариант. То есть там большие деньги. Но, опять же, ну, конечно, это неприятно, наверное, выделять на это деньги, но в плане важности государственной, то это не так уж неразрешимая проблема. Я, правда, думаю, что и Верхотуров оптимист. То есть уж как-то так он экологов как очень грозную силу. Конечно, они возмутители спокойствия, но у нас страна не вполне демократичная. Я думаю, что не очень-то боится Транснефть как-то там экологов. Но просто это было неожиданно, и, конечно, это для них, они не знают, что отвечать.
Давайте послушаем наших уважаемых собеседников по телефону. Лидия из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Знаете, что больше всего возмущает и поражает нашей власти? Это чудовищный цинизм и невероятная алчность людей, сосредоточенных на продаже нефти, как средстве исключительно личного обогащения. Ведь страна совершенно не выигрывает, ничего не имеет от этого. У нас столько кричащих проблем, они не решают.
Лидия, а скажите, пожалуйста, да. По-вашему-то вот на вопрос вы как бы ответили? Победит
Байкале?
Кто?
Это мощно... возмутительно. Очередная нет, подождите. Нашей власти.
А победит все-таки, по-вашему, вот транснефть, общественность или будет найден компромисс?
Это трудно сказать. Дело в том, что сейчас начинается волна возмущений в разных областях. Надо, чтобы выступало не 100, не 200 человек, а 100 тысяч. Понимаете, тогда что-то произойдет здесь, понимаете? И очень хорошо, что сейчас начинает возникать гражданское общество. Может быть, это именно то, с чего начнется.
Благодарю вас. Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Анечка, Виталий, Роман.
Да.
Мы очень хорошо, они начинали программу. Сегодня мы не за политику, сегодня мы за экологию, как в том украинском анекдоте. Наверное,
ну, я его, предполагала, да? Что, может быть, политики будет чуть поменьше, но ее оказалось, как всегда, достаточно. Хорошо, давайте.
Так вот, значит, первая реакция на все эти дела, она была совершенно чисто политическая, и заговорили уже о Забайкальской республике. Да, это вот такой вот способ нашей кремлевской власти, как разделить страну на кучу еще таких независимых республик. Может быть, так как демократичнее процессы пойдут. Так вот, ответить, чтобы на ваш вопрос, внутри страны это сделать, как в давние времена, с перебросом тех же самых северных рек, сибирских рек, в Среднюю Азию, видите, тогда удалось это сделать на той волне демократизации. Сейчас, я думаю, что этого сделать не удастся. Государство у нас очень мощное, президент это все сказал. И это только какими-то вот такими, можно сказать, достаточно такими резкими методами, типа какого-то там терроризма, который вызовет это наше государство. А вот, может быть, если, ведь это же Байкал входит в программу ООН по защите вот таких вот самых ценных зон на земном шаре, и, может быть, поставить вопрос об исключении России из Организации Объединенных Наций, как нарушающие вот такие международные пакты о защите богатства
Ясно,
всего
Александр.
Земного шара.
Сейчас,
это же не российское богатство.
Сейчас
это...
слушатели другие скажут, что вот вы враг России и очень ее не любите. Хотя, ну, это ваш ответ на этот вопрос. Сергей Анатольевич нам пишет, что когда закладывали другие трубы дружбы и прочее в СССР, скандалов не было, экологи ведь также работали, а теперь каждый хочет получить от нефтяной трубы денег, не хотят делиться. Но общественность, народ победит, пишет нам Сергей Анатольевич. Общественность, народ победит, вот это непонятно.
Это непонятно.
То есть общественность, народ победит или все-таки общественность, власть победит? Вы, Сергей Анатольевич, уточните, хотя любопытная оговорка, если это оговорка. Много раз читал, что нефти осталось в России всего на 30 лет. Нечего прокладывать трубы в Китае и Корее. Надо оставить нашим внукам. Татьяна. Вот, кстати, тема. Понимаете, часто получается, что, в общем, люди недостаточно компетентные в технологии и прочих каких-то вещах, но, тем не менее, не могущие отрицать необходимость развития той же Иркутской области, например, и развития промышленности, готовы поддержать вот этот протест, не вникая в обстоятельства. Может быть, все-таки есть некие аргументы, с которыми вы бы готовы были согласиться у нефтяников и у крупного бизнеса, но которые могут убедить вас в том, что все-таки это нужно как-то делать? Или только это вот вопрос маршрута, и вы бы тогда, например, оба вы согласились с существованием этой трубы?
Ну, я уже сказал, что ни я лично, ни Гринпис не против трубы. Это mm-hmm. именно вопрос маршрута. Кстати, вот возвращаясь, вот мы говорили здесь, что экологи, может быть, не такая большая сила, и транснефть ее не боится, так... Экологов не надо бояться, это не какое-то такое пугало, которого нужно бояться всячески. С ними нужно работать, чего за компанией «Транснефть» не замечено. И, собственно говоря, как раз вот характерный такой пример, это как раз вот этот северный маршрут. Он был уже достаточно давно разработан Институтом земной коры Сибирского отделения РАН. И да, он действительно может оказаться дороже, но в то же время он проходит через те самые восточно-сибирские месторождения, которые собирается государство разрабатывать для того, чтобы наполнять эту трубу. Просто компания «Транснефть», по всей видимости, которая действительно считает себя монополией, государственной компанией, каким-то образом даже не задумывается вот о таких вещах, что экологи на самом деле хотят сделать этот проект лучше.
А скажите мне, Роман, вы сказали, я этого просто не знала, но, может быть, знали об этом осенью другие люди, кому знать полагается, что вот в петиции осенью против этой трубы поставили свои подписи известные в России люди, да, актеры, режиссеры, там, вы мне говорили о Гурченко, о Бутусове, еще там о ком-то, да, из музыкантов. Эта петиция куда-нибудь дошла? Ее кто-нибудь прочитал? Вы как, не отслеживали? Транснефть никак не отреагировал? Не ответил им? А эти люди потом не спросили, с их мнением считаются или нет?
Ну, компания «Транснефть» не ответила, естественно. Компания «Транснефть» вообще не часто отвечает на такие вещи. Эта петиция была переправлена в администрацию президента.
Оттуда
вместе, ответили? Вместе с 14 тысячами подписей, которые были собраны вот на начало этого года в защиту Байкала, ну, такой вот значимой реакции от них мы так и не дождались. Вот. В то же время, во время сбора подписей, чуть-чуть раньше, когда только начиналась государственная экспертиза, из Кремля поступали такие достаточно однозначные сигналы, что у нас государственная экспертиза используется в конкурентной борьбе. Вот, что всячески
это все мне напоминает эти разговоры о спорах хозяйствующих субъектов. Вот здесь у нас, значит, да, экспертиза.
И вы знаете, «Транснефть» себя ведь так ведет, потому что уже привыкли, что главное в Кремле договориться. И забыли, что есть там население, депутаты местные. Потому что действительно так себя вели депутаты, и было пассивное население. Может быть, здесь вот...
Но здесь все сошлось, и население, и депутаты,
да,
и власти.
Ну, отдельные депутаты. Там, ну, тоже, да, видно, как ломают людей. Но все-таки, ну, видно, что даже вот депутат Государственной Думы Сергей Колесников, я его каким-то демократом записным не назову. Но, видимо, все-таки человек ведь был избран в последний раз по округу Ангарскому, и, ну, не хочет лицо терять. И он поэтому выступает против трубы.
Из Саратова Александр Евгеньевич, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Соколов Александр Евгеньевич. Я, да, полагаю, по поводу вот по проведению столь масштабного проекта необходимо проводить референдум. И одновременно с этим прокуратура с представителями Greenpeace должна очень внимательно изучить этот проект, причем независимо от маршрута. А по поводу победы, я вас уверяю, что если народы, проживающие на той территории, будут молчать, то их победит тот, который сидит и мочит в сортире там это. Понимаете ли? Вот.
Ясно, Александр Евгеньевич. Теперь Сергей Геннадьевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что нет таких преступлений, на которые бы не пошел господин Путин, для того, чтобы накормить великий китайский народ и помочь ему завоевать наш Дальний Восток. Ой. И господин Путин еще не отчитался об уворованных деньгах от продажи нефти другим странам, например,
ой,
в Западной Европе.
Сергей Геннадьевич, вот это про уворованные, про все остальное, это надо иметь доказательство, чтобы так вешать оплеухи президенту. Он избран народом, большинством, кстати. Вопросы задавать, разумеется, следует. И по поводу референдума. Я так понимаю, что вот эта инициативная группа «Байкальское движение», она размышляет о том, чтобы объявить референдум, да? Или нет таких мыслей?
Я слышал, по крайней мере, что вот в предстоящий референдум по Иркутской области существует идея добавить вопрос именно по трубе. То есть формулировка его, по всей видимости, еще не готова, но, тем не менее, такие идеи витают. Ну и вообще сама идея референдума, она в случае с этим проектом не кажется такой вот нереальной и оторванной от реальности.
Ну, юридически, да, наверное, это невозможно будет.
Юридически это будет, по крайней мере, очень сложно.
Выражение мнения народа, конечно, это можно в какой-то форме опроса осуществить. А я так думаю, не дадут, конечно, никакой референдум.
В принципе, даже существуют такие идеи, что люди, пришедшие на референдум в Иркутской области, если в бюллетенях не будет такого вопроса по трубе, просто от руки вписывают туда, что «а еще я против трубы». Таким образом...
Но он же будет в этом случае недействительным,
да, он будет недействительным, но это такая, собственно, форма протеста тоже.
Это вот когда сейчас будет, через две недели, по сути, 16, дело, как я понимаю,
число,
да?
Да.
Угу. А вот ваш прогноз все-таки в результате всех этих действий, что-нибудь изменится или нет? Молчание.
Ну, вы знаете, вообще хотелось бы думать, что что-то изменится, и, конечно, нужно что-то делать. Но вообще меня удручает то, что вот это желание защитить тот же Байкал, оно какими-то спорадическими всплесками. Вот в перестройку было. А потом же проблема никуда не делась, да и не только Байкал. Вот по городу Братску едешь, там просто мертвая земля, чем ближе к алюминиевому заводу. Понимаете? То есть вот в чем беда нашей страны, мне кажется, что... Вот норма — это когда, ну, и промышленность действует, и есть сильные профсоюзы, которые борются за то, чтобы там люди не болели на производстве и получали достойную зарплату, и чтобы дети их не болели, и есть гражданские организации, и все это постоянно, и постоянно фоном присутствует. У нас же действительно какие-то всплески энергии, и вот пока не будет... постоянной борьбы за свои права, то, конечно, кардинально ничего мы не изменим.
Давайте мы сейчас Наталью Николаевну послушаем, а потом, Роман, вы будете завершать. Наталья Николаевна, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я хочу спросить, вот что может самый обычный человек, вроде меня, сделать в этой ситуации? Ну вот как проявить себя? Свою волю?
Свою волю? Ну, отвечайте, Виталий, Роман, как?
Ну, так как мы как раз вот с обычными людьми в первую очередь работаем, это сбор подписей, это участие в публичных акциях, в
вот
демонстрациях.
Где эти, куда я могу эту подпись поставить? Где кто организует акцию?
Ну, например, если вы находитесь в Москве, вы можете обратиться к нам в офис Greenpeace России, телефон 926-50-45. Подписи до сих пор собираются под петицией, хоть первая часть уже ушла в администрацию президента. Подписи, тем не менее, собираются. Существует также сайт «Живи Байкал», где собираются фотографии, там люди делают плакаты «Живи Байкал» и собираются фотографии. Все эти материалы потом будут обязательно использоваться, они не пропадут, будут переданы и в администрацию президента. И это вот, может быть, станет такой небольшой, но очень важный для нас, для Greenpeace, для мировой общественности, для всех людей небольшой такой, но важной долей участия в этом всем процессе. Главное не молчать.
Ну, так и вот ваш прогноз.
Я вот специально промолчал сперва. Ну, потому что было бы странно, если бы я высказывался, наверное, по этому поводу первым. Потому что, ну, я работаю по этой проблеме, и, естественно, я верю, что мы победим. И, собственно говоря, 24 января, когда подавляющее большинство экспертов государственной экологической экспертизы высказалось, несмотря на все давление на них, против нефтепровода, я даже подумал, что, наверное, все-таки мы действительно победим. В этой стране не все потеряно. Но сейчас, как вот после того, как вот этот процесс закончился положительным заключением, работа только началась. Есть инвесторы, есть международная общественность. Надо работать, надо не опускать руки.
Я благодарю Романа и Виталия. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска: в Москве избивают людей с неславянской внешностью, почему более половины россиян поддерживают лозунг «России для русских», Кондолиза Райс и Джек Стро неожиданно приехали в Багдад, как ускорить формирование нового правительства Ирака, Нурсултан Назарбаев открыл год Абая в России, должен ли стоять на чистых прудах памятник казахскому поэту. В 20 часов по московскому времени Андрей Шары, программа «Время свободы». Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.